Друзья, приветствую всех. Сегодня у нас разговор будет особенный. Сегодня мы будем говорить о том, что движет людьми, государствами, руководителями государств и даже целыми, наверное, там геополитическими какими-то событиями, потому что будем говорить о базовом инстинкте, инстинкте самосохранения на всех уровнях. И сегодня наш гость, философ и писатель Андрей Бауместер, который всегда доказывает, что философия – это не отвлеченное понятие, а ключ к пониманию того, что происходит. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Ну вот, сегодня действительно выбрала такую тему, и, конечно, начну с того, что, знаете, что для, с вашей точки зрения, для отдельного человека, для личности является, вот как этот инстинкт самосохранения управляет жизнью человека? Потому что война – это когда слишком много жертв. И когда, с одной стороны, человеку хочется сберечь свою жизнь, жизнь своих близких, а с другой стороны, ну, я не знаю, проявить доблесть, героизм или не проявлять его. Где здесь вот эта вот межа, когда да или когда нет?
Вы знаете, это узел вопросов, потому что, с одной стороны, этот вопрос нужно в контекст поставить. Например, сегодня этот контекст, например, в Украине или в России, ставится в контексте государства или нации. Поэтому очень часто самосохранение рассматривается как что-то низменное. Вот есть интересы класса господствующего, например, коммунизм, или нации, или государственной идеи, как ее понимают сегодня российские элиты. В этом смысле личность рассматривается как что-то незначительное, и значительность личности приобретается только на уровне жертвенности. Вот мы позволяем тебе, как личности, принести себя в жертву, и тогда ты герой, тогда мы будем воздвигать памятники и так далее. Но дело в том, что это искаженный взгляд, как мне кажется. Потому что государство в современном понимании появилось недавно, лет 200 назад. Понятие нации появилось лет 150 назад, в том значении, в котором мы его употребляем. А идея самосохранения более древняя. Она еще домодерная. И, как ни странно, она входит в базисные, фундаментальные понимания человеческого бытия и вообще понимания всего живого. Это главный принцип jus naturale, естественного права римского. По jus naturale одно из фундаментальных принципов звучит так. Каждый индивид или каждая система стремится к самосохранению. То есть самосохранение рассматривается как отправная точка существования, консервацию суи. А зная это, уже авторы модерна, такие как Томас Гоббс, например, полагают это в основании создания современного государства. Именно страх разрушения, страх смерти и желание сохранить себя толкает граждан на заключение общественного договора, согласно которому суверен или личность, или группа личностей могут обеспечить эту безопасность, возможность самосохранения. Поэтому, как первый шаг, такой чуть-чуть сложный в нашей беседе, я хочу предпослать то, что сегодня сознательно делается низменным. Ну, смотри, как-то кто-то убежал, кто-то думает о себе, кто-то думает о своей семье. Нужно думать о государственных интересах, об интересах нации. Это искаженная позиция. Почему? Потому что нация, в первую очередь, ее элиты или элиты государства должны думать о самосохранении и себя самих, и каждого гражданина своей системы. Потому что если система играет в героизм, играет в милитарную риторику, идет на обострение с соседями, так или иначе, или со странами вокруг нее, она уже переступает этот базовый принцип. Мы хотим воевать 100 лет, мы воевали 300 лет, 300 лет. И на этом фоне вечной войны, вечной героизации Самосохранение личности – это такое мелкое, такое, ну, филистерское. Вот обратите внимание, что это всегда у нас как что-то аморальное описывается.
Ну вот, все знают, что, собственно говоря, не только специалисты, наверное, и обычный человек понимает, что людям очень трудно жить постоянно, ну вот, в зоне постоянного риска, да, потому что все равно начинаются какие-то психологические изменения и многое другое. Но, с другой стороны, там задается вопрос, как не дать инстинкту выживания превратиться там, в цинизм, спасайся, кто может, спасайся сам и так далее. Где вот здесь, повторяю, вот эта граница? Вот. То есть одни возвращаются в прифронтовые города или остаются там. Да? Есть же и такие, которые говорят, мы никуда не уедем. Другие говорят, что мы должны спасти свою жизнь. Вот уместно ли здесь говорить о морали вообще? Или это какие-то другие вещи?
Это глубже морали. То, что я сказал, это фундамент естественного права. А естественное право римлянами и в Средневековье рассматривалось как общее не только для всех людей, но и для всех живых существ. То есть это на более глубинном уровне нам свойственно. А что же касается этого второго вопроса, в первую очередь я хотел бы сказать, что государство должно думать о сохранении своей жизни своих граждан. Это сейчас был бы очень сложный и неприятный разговор, поэтому я аккуратно только пунктирами его опишу. Например, часть людей, которые возвращаются в прифронтовую зону, очевидно, большинству из них просто было тяжело в тех местах, куда они выехали, например, на запад Украины или в центр Украины, тяжело в разных отношениях. Не приняли, относились как к чужакам, дорогие квартиры, а потому что нужно платить свои деньги, нет работы, нет будущего для своих детей. Право родителей, это, кстати, тоже очень для нас сегодня в Украине острая тема, право родителей выбирать будущее своего ребенка. И если родители видят, что в обществе, в государстве, в образовательной сфере складывается неблагоприятная обстановка для развития ребенка. Там сейчас много говорят последний год-два, культ смерти, культ вражды, ненависти, поиски чужого, поиски врага. В этой ситуации ребенок не может нормально расти. Что он читает, какую литературу ему предлагают, какие модели жизненные ему предлагают. Жизненная модель умереть за свою нацию или умереть за свою государственную систему, первый случай Украины, второй случай России, и тогда на родителях лежит важнейшее бремя принятия решений, вот самосохранение. Родитель отвечает не только за себя, но и за своего ребенка. И здесь понятие нации и государства отступает на задний план. И я, как христианин, утверждаю, что да, жертвенность это важно, если она религиозная, христианская или идейная. Но с другой стороны, задача всех людей современных понять, что государство вторично, нация вторична. И как только государство или система политическая отказывается уважать право граждан на самосохранение, граждане имеют на уровне естественного права, на уровне естественного права, право покидать такую систему и думать о своем будущем как о личном предприятии, личном решении. Когда лимит терпения исчерпан, те, кто может уехать, уезжают, те, кто может покидать или иной регион, их покидают. Это результат безответственности государства.
Тут очень важен, вот, поскольку мы переходим к вопросу об ответственности государства, один момент. Смотрите, с одной стороны, понятно, что философия государства и права оправдывает тотальную мобилизацию ресурсов. И там может возникать вопрос, где предел, значит, этой тотальной мобилизации, как она должна происходить и так далее. С другой стороны, очень часто оппоненты вот, этой тотальной мобилизации любят приводить пример Второй мировой войны. Они говорят, именно потому что Европа была слаба, именно потому что начали сдаваться и отдавать свои страны, они способствовали распространению зла. Ну, потому что, правда, если злу не сопротивляются, зло начинает распространяться расползаться, как чернила в воде. Да, и это тоже в конечном итоге приведет к злу. Да, и тоже не есть инстинкт самосохранения, когда ты спокойно отдаешь там свои территории, свои ресурсы и так далее. Вот как здесь быть с этим, ну, явным противоречием? С одной стороны, есть инстинкт самосохранения, хочется сохранить свою личность, свою семью, свою жизнь. С другой стороны, там, если все так будут рассуждать, то тогда, ну, Путину, собственно говоря, например, если там возвращаться к каким-то сегодняшним реалиям, только этого и надо. Вот как бы вы, как философ, предложили решение этого противоречия?
Давайте в два шага. Вы упомянули Вторую мировую войну. Мы сделаем маленький экскурс туда, а потом поговорим о современной
Сегодня
ситуации.
Европу же в том же упрекают, что они не хотят воевать, что по
Ну,
опросам
конечно.
немцы и все остальные говорят, а мы не хотим, там, пусть что будет.
Значительная часть немцев не собирается воевать. Более того, Мерц заявляет о том, что не будут немецкие войска на территории Украины. Но сейчас тут Вторая мировая. Приближается вот даты важные для Киева, когда Вермахт, несколько армий, с одной стороны Гудериан, с другой стороны Кляйст, двигались к Киеву. Причем немцы наступали в меньшинстве, 400 тысяч против 600, по-моему, тысяч оборонявшихся. Произошло очень много жестких столкновений, Киев был окружен и взят. В плен попало 650 тысяч человек. То есть там была 800 тысяч, по-моему, группировка. И вот это опыт первых месяцев войны, когда массовые сдачи в плен происходили, когда было очень много коллаборантов, когда многие ждали немцев. И в Украине, и в России, и в Беларуси, особенно в странах Балтии. Показывало, что эти государства, это государство коммунистическое, сделало с людьми что-то такое, что даже страх и даже угрозы не подталкивали людей первый период войны жертвовать полностью этому государству, своей жизни, своей судьбы. Но дело в том, что немцы повели себя отвратительно. И то, что они делали на территории Украины, то, что они делали на территории Белоруссии и России, оттолкнуло многих граждан, и тогда многие стали выбирать между двух зол. Разговор об Великой Отечественной победе, о победе над фашизмом, это уже поздние разговоры. Ситуация 1941 года другая. Многие люди выбирают. И нацизм оказывается более бесчеловечным, антигуманным. И это заставляет многих выбирать между двух зол. А французы в 40-м выбрали капитуляцию и коллаборантство. И не только французы, еще ряд государств. Да, они воевали, но воевали не больше месяца.
Но это же не потому, что им меньше нравилась собственная страна и собственное государство. Они просто не хотели воевать, насколько я понимаю.
А это другая история,
Тот момент.
психология желания или готовность воевать, что произошло с французской армией, более сильной, чем немецкая армия, скажем, в 1937-38 году, это другой вопрос. Но я это к тому, что прежде чем делать анализ, мы должны знать и матчасть, то есть прекрасно понимать контекст того времени. А если переходить ко второй части, к Путину, к Украине, здесь очень много вопросов, на которые мы пока не ответили. А именно период Украины 2014-2022, треугольник Вашингтон-Киев, Москва, как велись переговоры, какие условия выдвигались, что сделала каждая из сторон, в том числе Брюссель, для предотвращения войны или необострения, или удержание того шага, на который пошла Россия, вторжение и агрессия, нарушение международного права, это вопрос в большей ответственности России, но соответственности Соединенных Штатов и Украины. Об этом будут говорить, уже давно говорят. Хабермас об этом сказал в 22 году. Вот еще раз цитирую его термин. Mitverantwortung. Соответственность Запада. Это его тезис, за который он получил критику, но сегодня многие западные интеллектуалы склоняются к этой позиции. Поэтому, когда мы рассматриваем ситуацию в моменте, уже после агрессии, в разворачивании войны, мы находимся уже в другой ситуации. Нужно понимать, что сделал Запад, что сделал Байден, что сделал Зеленский для предотвращения войны. И тогда мы уже будем говорить о конкретике вашего вопроса, что делать сейчас. Сейчас ситуация сложнее.
Ну, а если исходить из всего, что вы говорите, все равно, мне кажется, ни у вас, ни у кого-то другого нет сомнений в том, что кто здесь большое зло. Большее зло русские, которые принесли абсолютное разрушение в Украину, которая, ну вот, я сейчас в Киеве, могу вам сказать, что последней ночью никто не спит. Ну, бомбят.
Понимаю.
Бомбят, и я просто с ужасом думаю о семьях, где есть маленькие дети, и как люди переживают. Поэтому, ну, а это уже длится четвертый год. И в этой ситуации, скажем, вы как философ, повторяю вопрос, какое бы вы приняли решение, вернее, не решение, а какой бы вы предложили выход из борьбы вот с этим, ну, все-таки вселенским уже злом, понимаете? Потому что для нас Россия стала именно вселенским злом, и не только для нас, насколько я понимаю.
Ну, после встречи в ШОС, это еще и целый блок авторитарных государств. Это еще и громадная экономическая и военная сила не только России. Китай, Индия, Северная Корея, другие системы. Даже Южная Африка, член БРИКС, ну и так далее, Иран. Здесь вопрос сложный. Вы сказали, вселенское зло. Допустим, мы с вами правы, и Россия как агрессор – вселенское зло. Теперь следующий шаг. Что дает нам эта позиция? Какие решения должен принимать украинский президент и украинские политические элиты? Например, недавно Зеленский еще до последнего налета на Киев, атаки на Киев, говорил о том, после приглашения Путина в Москву, что пусть Путин приезжает в Киев, потому что я не хочу ехать в Москву, столицу этого террориста. Давайте рассмотрим эту фразу с точки зрения вот философии языка и политики. Эта фраза соответствует реальности? Отчасти да. Потому что Путин фактически
Почему часть?
терроризирует. Почему отчасти? А в большей мере, да, потому что Украина также отвечает ударами по объектам инфраструктуры, и в России также гибнут люди. Можно говорить, что Украина отвечает.
Конечно.
Это да. Но с другой стороны, Украина бьет по очень уязвимым точкам, иногда приближаясь к опасной черте.
А
Например, как атака на локационные системы, атака на газопроводы, которые связывают Россию с другими странами, например, с странами Европы или другими странами. Ну, вы задали вопрос, и я сейчас хочу говорить как с холодным умом.
может
Можно сказать,
иначе?
что я не поеду в столицу террориста. Это может быть правильная фраза, но она правильная для беседы двух человек, например, нас с вами в эфире. Но она ложная, как высказывание политика, от каждого слова, от каждого решения которого зависят жизни и судьбы сотен тысяч людей. Мы признаем, Россия – вселенское зло. Окей, что дальше? Мы продолжаем войну с этим злом. Мы готовы продолжать войну и готовы лишаться новых ресурсов, еще десятки тысяч жизней, еще сотни тысяч людей уедут с маленькими детьми, с детьми перед старшим возрастом старших классов, что массово происходит каждый месяц. И вот здесь возникает моральная дилемма. Мы живем в мире, я в своей школе, Когда мы говорим о морали и политике, мы рассматриваем моральные дилеммы. Моральная дилемма – это сложное решение. Там нет такого черно-белого. Ну, например, Путин – абсолютное зло, давайте или он нас, или мы его. Правда, правда, европейцы, наши партнеры, правда, Трамп? Трамп говорит, нет, неправда. Европейцы говорят, правда, но ничего не делают. Особо ничего. Моральная дилемма – это сложное решение. Это позиция объективности, реализма. Что мы можем в этой ситуации, что нет?
Вот тут как раз действительно мы подходим к третьему пласту, который мы хотели обсудить, это позиция наших партнеров. Безусловно, это выход из войны, это всегда трудное решение, особенно когда речь не идет об абсолютном преимуществе и о возможности подвести врага к капитуляции, как это было во время Второй мировой войны. Но здесь, конечно же, мы понимаем и другое, что наши партнеры, Соединенные Штаты, Европа, которые принимали довольно активное участие в совместной политике с Украиной до войны, достаточно. У них, мы задаемся вопрос, были ли у них возможности прекратить эту войну в любой момент, начиная с 22 года, различными методами. Экономическое эмбарго, там, я не знаю, очень большая военная помощь, существенная вовремя, которая была бы оказана, например, в конце 22 года. И многое другое, мы понимаем, что да, такая возможность у них была. И поэтому, конечно, вопрос вот какой. Ответственность, да, инстинкт самосохранения. Ведь хорошо, Трамп говорит, что его отделяет от этого кошмара два океана, и он в смысле инстинкта самосохранения находится в хорошей ситуации. Хотя это смешно, как в мире межконтинентальных ракет. Какая разница, два океана или восемь океанов, которые летают там на 12 тысяч, да, километров. А Европа находится под страшной опасностью. Почему у нее не срабатывает инстинкт самосохранения, с вашей точки зрения?
Я попробую немножко обобщить и предыдущие рассуждения. Например, принимаем тезис, скажем так, Путин – вселенское зло, Путин – агрессор, но родители, особенно матери, вывозят своих детей из Украины, потому что в Украине создается невыносимое условие для развития свободной личности. Путин – вселенское зло, авторитарный лидер. Но в Украине установился авторитарный режим, где люди не обладают пакетом хотя бы минимальных свобод во всех главных сферах жизни гражданина. Образование, культура, язык, вероисповедание, своя позиция мировоззренческая – все это под ударом, причем ударов или санкций, или угроз, или законов. Запреты, запреты, запреты. Вот это та черта, о которой я говорил, которая подходит государству. Даже будучи геополитически правым, потому что Россия вторглась, Украина защищается. Но никто не заставлял Украину создать себе дикобраза иголками вовнутрь для того, чтобы защищаться.
Хочу вам
И отсюда...
задать дополнительный, извините, тогда задам вам дополнительный вопрос, потому что он тут очень важен. Я прожила всю жизнь, там, читая книги и со своими друзьями дискутируя о том, как хороша свобода и до какой степени она должна быть разрешена личности. И вдруг эта война поставила перед нами очень много вопросов. И я задаю вам как философ вопрос, почему мы вспомнили о Шосе, да, почему системы, которые основаны на абсолютной авторитарности, на презрении к, я не знаю, к правам граждан, такие как Северная Корея, как Китай, как Россия, почему они не саморазрушаются, а наоборот в чем-то становятся сильнее? Тогда вообще вопрос, знаете, для каждого из нас хорош этот пакет базовых прав и свобод. Но, как выясняется, государство себя чувствует очень хорошо, притесняя эти права и свободы. Никакой коррозии, как мы видим, они не подлежат. Ну, по крайней мере, на долгосрочных каких-то периодах. Это ужасно осознавать, но это же так получается.
Вы ставите все более и более сложные вопросы, и я хожу по канату, чтобы быть точным и кратким. Итак, В 90-х, и я читал эти учебники, и я преподавал блок практической философии, где аксиомой было следующий тезис. Успешное развитие государства предполагает набор либеральных условий, демократию, фундаментальные свободы, свободный рынок. Это коррелирует с ростом благосостояния. Чем больше свободы, чем больше демократии, чем больше либеральных ценностей, тем выше благосостояние, тем более развитое государство. Нам это и предлагали. Мы это потом не увидели, начав строить у себя эту систему. Это первый момент. Второй момент. Мы находимся в плену абстракций. Потому что понятие демократии, фундаментальной свободы возникли после 1945 года для определенных целей. А нужно рассматривать дифференцированно в динамике. В динамике западные европейские страны действительно с условно 49 по 85 год олицетворяли собой вот это совпадение. Они строили демократические государства с определенными оговорками, свободную рыночную систему. И мы говорим о немецком экономическом чуде, о развитии Франции, хотя конфликты с Алжиром, 68-й год и так далее. Но это страны, несоизмеримые по уровню жизни, по блеску жизни, по вкусу жизни с Советским Союзом. Что бы сейчас ни писали нам в комментариях поборники Советского Союза, жизнь в Париже или в Мюнхене,
Конечно.
или в Риме, фильмы прекрасные, «Римские каникулы» или о Париже, которые потом копировали российские режиссеры, и возникало Тарковский и так далее. Это итальянский реализм, шведский реализм и так далее. Это вкус
Неореализм.
жизни, это уровень
Итальянский
жизни.
неореализм, он очень любил, Тарковский очень любил действительно этот формат.
Потом, да, вот там же все рождалось. Вот это все, это и свободы, это и вкус жизни, это и интеллектуальное развитие, научное развитие и так далее. Но рассматривая в динамике, Европа сегодня пришла в опасную точку, в опасное место своей истории, когда осталась вся эта риторика, но внутри европейских стран происходят очень опасные процессы отхода и от свободного рынка, то есть либеральных ценностей, больше социализма, больше диктата государства, распределение благ. Это раз. Второе, недемократические системы управления. Вот буквально сегодня утром читал большое интервью Марселя Гоше. Марсель Гоше – это ведущий французский интеллектуал. Вот он говорит, начиная с Саркози, французами управляет мафия, а при Макроне это усилилось. Франция управляет 10 человек. Парламент, вся другая система – это декорации. В Германии мы видим похожие процессы, но немножко отличные от Франции, но тоже граждане чувствуют то, что их позиция не выражается политиками. Все режимы, и светофор, и нынешний, их трясет, потому что они не выражают мнение значительной части немцев. Все больше налоговое бремя, экономика летит вниз и так далее. А ведь не будем сейчас говорить об Италии. И вот в этой системе, теперь возвращаясь к предыдущему вопросу, когда возникла ситуация, агрессия Путина и война в Украине, с одной стороны, Европа пошла по инерции вот этой риторики свобод, ценностей, прав человека, и эта часть европейской программы сразу была включена. Авторитарный режим атакует Украину. Но с другой стороны, внутри элит европейских действует уже другая линия. Эта другая линия более цинична, она более, скажем, скрытно. Так что Трамп должен был указывать европейцам, что они все-таки платят России большие деньги за газ. А почему не отказываются они от таких крупных закупок? А Урсула фон дер Ляйен говорит, зато мы меньше покупаем. То есть вот этот уход. Зачем вы покупаете у России энергоносители? Ну как, мы меньше покупаем. И много подобного. И потом Европа до сих пор и не решила, так угрожает им Россия или нет. Так ожидать, если Украина капитулирует, как сказал Мерц, то следующей целью России будут страны Европейского Союза, страны Балтии или Польши. И вот здесь в Европе нет консенсуса. С одной стороны пишутся книги и сценарии о российском вторжении. С другой стороны, крупные представители, скажем, военного блока и политического говорят, нет, угроза России иллюзорна. Европе ничего не угрожает. И в этом смысле проскакивает и у Урсулы фон дер Ляйен, и у Мерса, и у других политиков этот мотив. Война в Украине – это безопасность и оттягивание угроз для самой европейской системы. Пока идет война в Украине, Европа чувствует себя в безопасности, потому что так или иначе Россия теряет ресурсы, людей, ослабевает с точки зрения европейской, скажем, представителей элит. И здесь вместо морали, вот свободы, права человека, естественная поддержка Украины против агрессора оборачивается другой линией, более циничной. Если война закончится сегодня или завтра, угроз станет больше, но угроз геополитических. Что делать? Не знаю, открывать ли снова северные потоки? Будут партии внутри той же Германии или Франции требовать возобновления экономических отношений с Россией? А что им отвечать? Поэтому это статус-кво, замершая ситуация. Пока идет война, в этой серой зоне возможно существовать другим системам. Мы можем повышать уровень производства военной промышленности и думать о том, чтобы приподнять свой автопром также, который валится в Германии. Мы можем думать о налаживании связей с другими системами, в том числе и с Азией, и с Китаем. А в это время Украина ведет войну. И мы, конечно же, осуждаем войну. Конечно же, мы на стороне Украины, с одной стороны. С другой стороны, мы косвенно даем знать, что прекращение войны в Украине не очень нам выгодно. Вот вы уже сами судите, как думающий, мыслящий человек, где здесь моральная дилемма. Ну, правильно, вселенское зло, абсолютное зло, Украина жертва, есть агрессор. Но с другой стороны, мы видим, что все сложнее.
Можем ли мы сказать, Андрей, что мы живем сегодня в мире, мы все находимся в мире, где ну, налицо, может быть, впервые за тысячелетия ослабление инстинкта самосохранения? Потому что тоталитарные страны, страны недемократические, утверждают, что ущемление прав человека, там, диктат государства и прочее, прочее, это единственный способ сохранить себя в этом мире. Страны демократические вообще приняли такую странную позицию. Знаете, помните, там, как у Прудкова, в клетке, на клетке написано «слон», а там сидит, там, я не знаю, внутри хорек или собака или так далее, и приходится спрашивать у себя, а на самом деле слон или что-то другое, да? И эти страны идут давно уже по этой дороге лицемерия, когда риторика сохраняется и сохраняется до сих пор, но готовности и решительности защитить эти ценности уже давно нет, потому что, как вы говорите, ну, условно говоря, да, ими давно уже управляет мафия из 10 человек. И поэтому есть еще третьи страны, которые пытаются получить от тех и других хоть что-то там, с этих бусы, с тех там, я не знаю, ящик хорошего виски. И поэтому они будут ситуативно с теми, кто им дает и бусы, и виски. Что в сегодняшнем мире может вернуть этот базовый инстинкт и сохранить вот эту, знаете, кристаллическую решетку, что черное это черное, белое это белое? Вот, с тем, чтобы строить будущее, потому что в состоянии разобранности, аморфности, отсутствия кристаллических решеток, будущее, ну, знаете, как говорят пошляки, само себя не построит. Понимаете?
Вот я призываю к такому к стереометрическому мышлению, более сложному. Потому что в чистом виде, дистиллированном, этого не существует. Надо сказать, Запад – это оплот фундаментальных свобод и прав человека.
Но больше этого нет.
Азия – это авторитарная давящая система, которая закрывает возможности развития личностей. Посмотрите на китайские города, посмотрите на динамику развития этой системы. Во многом она опережает Запад. За счет ли авторитаризма? Не знаю. За счет ли идей коммунизма, тоже не знаю. Это симбиоз. Нужно тоже рассматривать в динамике ситуацию. Китай 90-х и Китай сегодня. Безусловно, авторитарные тенденции усиливаются, и Си намеревается долго править, фактически отменить выборы. Ну, не выборы, а, скажем, смену элит. Поэтому здесь очень много вещей. Но опять же, мы должны для инстинкта самосохранения работать над своей картиной мира, понимать, как мир устроен. И моя любимая прекрасная Франция, которая удерживала в так называемой Франс-Африке зону бедных, коррумпированных государств и черпала все эти десятилетия энергоносители, тот же уран, другие важные ископаемые, для своей экономики, поддерживая на уровне элит недемократические режимы. Это действительно колониальная система. Здесь нужно отчасти левой, здесь правой, хотя и противоположной позиции. Это тот же статус-кво, только под другими формальными вещами. Для них Украина все-таки неравная европейским государствам система. Так или это видно по отношению к людям, по отношению к системе. Особенно до войны это было заметно. Поэтому система может быть внутри более свободной, но не демократичной, как во Франции. Но относительно других государств, где она обладала рычагами воздействия, она может быть авторитарной. Понимаете? А относительно других государств она вообще может быть жестко авторитарной. Как, например, Соединенные Штаты в Ираке или в Афганистане. Поэтому мир, система очень сложная. Можно сказать, что чем ближе к центрам метрополий, тем больше возможностей и свобод. Нью-Йорк, Париж, Берлин, Лондон. Чем дальше от этих центров метрополий, там серая зона. Там уже зоны влияния. Уже даже в Центрально-Восточной Европе не все так блестяще. А дальше на восток еще сложнее. И Украина была превращена в этот буферный регион, вовлечена в геополитические игры, очень рискованные игры, и украинские элиты на это пошли. Никакого оправдания агрессии Путина в моих словах нет. Агрессия есть агрессия. Нарушение прав есть нарушение прав. Но что вы сделали за 34 года, чтобы не превратить свою страну в ощетинившийся бастион милитарной идеологии, моноэтнической и моноязыковой? Мы двигались к этому постепенно. А обострение началось после 2014 года, после 2020 года, в 2021 году. Вот главные ответы. А они ответы о будущем. А что будет дальше? Мы будем продолжать в том же духе? Мы будем буфером, стеной, ощетинившимся дикобразом? Чем мы будем?
Вот, кстати говоря, это и есть, наверное, главное.
Вопрос, возможно ли свободы в ощетинившемся дикобразе? Возможно ли развитие личности внутри этого металлического животного? Ответ мой нет. И поэтому чувство самосохранения, мамы вывозят детей, люди, которые что-то могут делать активно, выезжают из страны. Когда возникнет прекращение огня, начнется мир, еще больше людей будет уезжать. Не в Европу, так в другие страны. В Турцию, в Азию, Вьетнам. Куда?
Вот тогда, знаете, есть два вопроса, вот я вам сейчас последовательно их задам. Первый вопрос, конечно, это что делать? Ну, наиболее там циничные люди всегда говорят, если тебя бьют во дворе, тебя обижают во дворе, иди в спортзал, иди и стань сильным, другого выхода у тебя нету. Я не смогу вечно, как вот я слышала, некоторые мамы говорят, я не смогу вечно выскакивать во двор и тебя защищать, или другие папы. То есть стань сильным. Это первая история. А стань сильным – это сила в современном мире, это всегда, как ни странно, про деньги и про ресурсы, как говорит Трамп, да? И ему трудно возразить. Ну и второй вопрос последовательно. А когда ты стал сильным, что с этим делать дальше? Потому что мы видели много качков и сильных, у которых там в башке была вата, знаете, сладкая вата в голове и все, и кока-кола. Поэтому вот как решать последовательно вот эти два вопроса для того, чтобы, опять же, дети хотели оставаться жить там, в этой стране, скажем, или в государстве?
Потому что разговоры о том, стань сильным, это обман. Стань сильным,
Это неправильное решение базового вопроса.
это неправильное решение, потому что, ну да, часть людей было. Наши страны, Украина, Россия, еще ряд стран постсоветского пространства, это результат разборок сильных в кавычках. Братва с комсомольцами и коммунистами и с криминалом. И отчасти наши президенты выходцы из этой системы. Читаем: Ельцин, Путин, коммунистическая система КГБ, Украина, первый президент, коммунистический лидер, второй президент, коммунистический лидер большого предприятия, ну и так далее, без продолжения. Вот это сильное, вот они. В ущерб умным, мудрым, образованным и культурным. И к чему это привело? К тому, что несколько десятков тысяч людей, которые вышли из добробатов, из активистов Майдана, и вокруг них тусовка молодых как бы фондовских ребят, они хотят, чтобы все жили по этим лекалам. Но ресурсы в Украине рассчитаны только на этих людей. Ресурсы рассчитаны на их идеологию. Потому что они все вытягивают на себя. В основном до войны большинство украинцев не блестяще существовало. Они распределяли все ресурсы между собой. И это первый вопрос. Второй вопрос о естественных ресурсах. Может ли Украина по ресурсам сравниться с Россией? Нет, но если нам помогут наши западные союзники, мы можем. Мы продолжали войну под этим обещанием. В марте-апреле 2022 года мы посчитали, что да, мы слабее России, у нас меньше ресурсов, но вместе с ресурсами Штатов и ЕС мы победим. За нами великие экономики. Оказалось, что они на нас перестали работать на самом деле. И как сегодня мы видим, уже даже Трамп об этом говорит, хотя все исследования уже написаны, Байден уже в 2022 году удерживал Украину от активных наступательных действий. И давал оружие ровно столько, чтобы мы защищались. И ни о какой победе речи не шло. Когда это можно было осуществлять? А именно август, сентябрь, октябрь 22 года. Украину сдерживали Соединенные Штаты, а не Россия. И об этом написаны книги. Соответственно, когда мы говорим о праве сильного и о том, чтобы становиться сильным, это ложный посыл. Ну как может Беларусь или Эстония или Финляндия тягаться с Китаем или Россией, или Советский Союз, с Россией. Значит, нужно быть немного мудрым. Финляндия оказалась мудрой после 1945 года. Казахстан пока остается мудрым, окруженный Китаем, Россией и желая иметь хорошие отношения с Западом.
Есть же другая сила, Андрей, как мне кажется. Мне кажется, что мы должны доносить это, ну, до людей. Сила не набить морду, а сила стать счастливее, ну, там, умнее, цветущее, просвещеннее и так далее. Для этого же не нужно естественных ресурсов. Для этого же нужно кое-что другое.
Наталья, вот круг замкнулся с того, с чего мы начинали. Да, хочется быть счастливее, умнее, развитее, прогрессивнее, эффективнее, успешнее. Первый тезис. Второй тезис. А можно ли быть таковым в Украине даже после войны? С той идеологией, с той картиной мира, которая у нас сейчас сложилась? А мой ответ нет. Соответственно, третий тезис. Или простой силлогизм. Третий тезис. Раз в нашей стране это сложно, молодые семьи или активные люди будут принимать ради самосохранения свои решения. Кто захочет остаться, хорошо. А большинство людей активных будет думать. Не все уедут. Уедет часть, а другая часть будет думать, что делать дальше. Поэтому естественный результат – отказаться от милитарной идеологии, отказаться от токсичного, проекта. И резко перестраивать внутреннюю политику, культурную, историческую и так далее. Но мы понимаем, что это пока только иллюзия, идеализм. Кто этим будет заниматься?
Ну, я считаю,
Если, если поменяется все это, тогда в Украине можно быть счастливым и развиваться. Если по-прежнему говори, как тебе велят, думай, как тебе велят, читай то, что от тебя требуют, а вот это нужно осуждать, а от этого нужно отворачиваться. Какое же здесь счастье? Это диктат, это Мы говорим о Северной Корее и России, не замечая Северную Корею и Россию вокруг себя. Это такой парадокс.
Ну вот, я думаю, что мы всегда с вами, наши разговоры дают повод и пищу для раздумий. Я думаю, что сегодняшний разговор будет не исключение в этом смысле. Думайте, друзья, думайте о будущем, думайте о том, как будет лучше, как будет счастливее, я бы сказала. Потому что, знаете, всегда, когда все там дискутировали о том, какой должна быть национальная идея, мне всегда казалось, что это само собой разумеется. Национальная идея сделать счастливыми людей в своей стране. Что еще там
Да,
нужно?
живи, давай жить другим, дай возможность развиваться разным стратегиям, жизненным, культурным, интеллектуальным. И вот это и есть современное государство.
Многообразие счастья. Спасибо большое, Андрей, огромное спасибо и до встречи. До свидания.
До свидания.
До свидания.